Продолжаем читать книгу «Исход» и продолжаем события, связанные с переходом израильского народа через Черное море. 14 глава, отрывок, начиная с 10 стиха. «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними». «Весьма устрашились, и возопили сыны Израилева ко Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израиля среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». И узнает египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для них, и освещал ночь для других, и не сблизились они одни с другими во всю ночь. И простре Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды. И пошли сыны Израиля посреди моря по суше, воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их так, что они влекли с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и добротятся воды на египтян, на колесницах и на всадники их. И простер руку Моисей на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы, и всадников всего войска фараона, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по суше среди моря, воды были им стеной по правую и по левую сторону. Одно из самых удивительных явлений в истории человечества, может быть, самое удивительное явление в истории человечества, самый знаменательный сюжет библейской истории – переход народа через Черное море. Но сколько много разных нюансов в этом повествовании. Вот народ доходит до Черного моря, и их догоняет египетское войско. И сразу же они начинают роптать. «Зачем ты нас сюда привел? Делать нам что ли было нечего? Разве не могли мы умереть в Египте? Лучше быть рабом, чем умирать в пустыне». Этот ропот, вообще к теме ропота мы еще вернемся, для нас важно сейчас сакцентировать внимание на самой постановке вопроса, возмущения, которое движет израильтянами. Разве мы хотели того, чтобы нас выводили в какую-то землю обетованную, они о ней практически ничего не знают, в какую-то пустыню. Разве мы этого хотели? Разве мы просили об этом? То ли дело жили, работали, ну, тяжело работали, да, конечно, тяжело, но горе не знали. А ты нас куда-то потащил. А ведь действительно, ведь как бы не было тяжело израильскому народу, они ведь не просили их выводить в пустыню. Они не просили вывести их даже в землю обетованную. Им было тяжело, но они ничего не просили. Это Бог послал Моисея, чтобы извести народ из земли египетской и вести его в землю обетованную. Из дальнейших библейских повествований ближайшего ко времени перехода через Черное море, времени далеко после повествований, даже пророческого века повествования, понимаем, что, как и в некогда читанной нам истории Иосифа, и этот исход из Египта есть замысел и дело рук Божьих. Это не то, чтобы израильский народ так возопил ко Господу, и Бог решил этот народ спасти. Нет. Пришло время, о котором было предсказано, и этот народ выводится для того, чтобы исполнить дело, которому он призван. Более того, из последующих повествований мы узнаем, что есть и, так скажем, побочная цель у израильского народа, это наказание тех народов, которые живут на сегодняшний момент, на тот момент в земле обетованной. То и даже в одном псалме есть такое, что израильский народ – оружие гнева Божьего. И оружие, к сожалению, стало испорченным. Но на самом деле они, суть в том, что это не ответ на их просьбу, это не их воля, они орудие в руках Бога. Если мы вспомним все, что мы знаем об израильском народе до перехода через Черное море, все, что знаем об израильском народе вплоть до христианских времен, мы поймем, что вообще израильский народ – это орудие. Это у него есть задача, у него есть миссия определенную, которую этому народу нужно выполнить, и он ее худо-бедно выполняет. Потому что Христос пришел, он был услышан, он был принят, и церковь была создана. Ученики у него нашлись в среде этого израильского народа, и в конце концов он руками этого народа и был, некоторых представителей этого народа, и был убит. И это все некий замысел, начиная с избрания Авраама, и все вот это есть действие промысла Божьего. Для нас важно сакцентировать внимание, действительно, они не собирались ни в пустыню, ни в землю обетованную. Они знать ничего, они не знают, сердце их туда не стремится, и вообще они ничего, инициативы никакой не проявляли. Это инициатива Божья. И они его за эту инициативу, они про Бога тоже ничего не знают, они за эту инициативу не упрекают Моисея. Ты зачем нас сюда привел? Ты зачем нас куда-то ведешь? Нам было и так хорошо. И мы понимаем, размышляя над этими словами, что, конечно, это не было хорошо, было очень плохо, то, что мы читаем вот, буквально в первых стихах книги «Исход», было очень плохо, и они плакали, они кричали, им было тяжело, они просто сейчас об этом забыли. А что бы было, если бы не было того, что было? Как бы они тогда отнеслись к предложению, к побуждению выйти в землю обетованную, если бы им было хорошо? Выходит, и это было попущено Богом, чтобы хоть каким-нибудь образом помочь, именно помочь им выйти из египетского рабства и пойти в другую землю. Они необходимо войти, должны в землю обетованную, но они не захотят. Их сердце не менее жестоковыйно, чем сердце египетского фараона. Это не только сердце фараона принуждается к исполнению воли Божьей. И сердца израильтян принуждаются к исполнению воли Божьей, потому что вся трагедия человека в том, что Бог не может сделать с человеком ничего без воли и согласия этого человека. И даже тут ему постоянно, и мы еще не раз это увидим, когда будем наблюдать за шествием израильского народа по пустыне, мы не раз еще будем наблюдать, что Бог и уговаривает, и стражит, и наказывает, и поощряет любым образом. Ему нужно, чтобы израильский народ дошел, потому что дотащить и сделать за народ то, что должен сделать народ, Бог не может. Для исполнения доброй воли Бога, благой воли Бога, Богу нужен человек. Он не может сделать это без человека. Не может он спасти человека, например, в частности, только в частности, если не будет женщины, которая скажет «се раба Господь», не будет женщины, не будет спасения. Она должна это сказать, не скажет, ничего не получится. И из этих вот частностей соткана вся история спасения человека. И Моисей, орудие в этой длительной череде. И все те патриархи, пророки, о которых вспоминается в послании к евреям, подробно перечисляются все их усилия для того, чтобы действительно свершилось то, что с неизбежностью должно свершиться. И поэтому нам важно понимать, наблюдая, читая за историей израильского народа, нам нужно увидеть вот это свойство человеческой души. Нам тяжело, нам очень тяжело, мы ропщим от этой тяжести. И когда к нам приходит спасение, говорит, тебе тяжело потому, что ты неправильно живешь. Мы можем указать тебе иной путь жизни, иной путь выхода из этой тяжести к свободе сынов Божьих, к свободе славы сынов Божьих. Пойдем, выходи. И человек думает, вот здорово, быть сыном Божьим, это так классно, это вообще потрясающе, это интересно, это здорово. Начинает идти и, встречая искушение, начинает роптать. Да в принципе, мне же хорошо жилось. Нормально, ну там страсти, там беды какие-то, скорби. Ну в целом-то, в принципе-то ничего же. И вот мы... Это не, скажем, не моя интерпретация, это так интерпретирует апостол Павел этот сюжет. И он говорит, что все написанное было написано в наше научение, чтобы мы так не делали. Если мы ловим себя на мысли, что по отношению к тому пути, который указывает нам Христос, у нас возникает ропот, да Господи, я же не просил делать меня святым. Конечно, не просил. Никто не просит делать его святым, пока он не знает Христа. Но нас выводят и предлагают нам быть святыми. А мы ропщим. Мы говорим, да не хочу. Да мне и так было неплохо. Да в целом, да живут же остальные, я проживу. И вот этот ропот, я хочу быть как все, как прочие народы, как люди неверующего Христа. Главное, чтобы спокойно прожить. Вот эта мысль, это чувство, это направление воли, направление души, направление ума – это смерть для человека, идущего к Богу. Он лишится, как мы увидим по израильскому народу, он не дойдет до земли обетованной, он не станет сыном Божьим, он не получит Царство Небесное, но и к прошлой жизни вернуться он не сможет. Ропот для человека, идущего за Богом, смерть для его души. Моисей, встречаясь с этим ропотом, он успокаивает народ. Успокаивает, но сам внутри он всем своим сердцем взывает к Богу, «Господи, помоги!» И Господь откликается на эту молитву, «Что ты вопиешь ко мне?» Простри руку твою и жезл твой, и воды расступятся. Моисей ведет себя как пастырь. Он выбирает путь пастыря. Ведь он тоже мог возроптать, ему есть на что. Ведь он тоже не просил, чтоб его сюда привели. Он отказывался сюда идти. Он вовсе не думал, что это все закончится тем, что он стоит на берегу бескрайнего моря, а его настигают его враги. Он же тоже не просил, он мог присоединиться к народу и роптать так же, как народ. Ведь его судьба связана с этим народом, ему так же тяжело, может быть, даже более тяжело, чем народу. Но он не ропщет, он молится. Вот это, как мы видим дальше, читая события книги «Исход», и есть правильный выход из любой ситуации. Невыносимо, тяжело, трудно, молись. Бог тебя не оставит. И этот путь выбирает Моисей. Он выбирает путь правильного отношения к Богу и к тому делу, на которое Бог его поставил. И в сущности он выбирает правильное положение, которое определяется в дальнейшем, исходя из книги, из книг Священного Писания, как положение пастыря. Он не ропщет на трудности, а молится о народе, чтобы Бог избавил его от трудностей. И при этом утешает, а не обличает народ. Это и есть пастырское место и пастырское служение. Молиться и утешать, твердо веруя, что Бог поможет. И Бог, как мы видим, помогает. Моисей простирает, поднимает жезл, простирает руку, расступаются воды. Они именно расступаются, как несколько раз, два раза в главе повторено, что волны были справа и слева. Это не просто куда-то вот исчезла вода, как это будет потом с рекой Иордан. Воды стоят над ними, и они проходят через эту водную преграду. И это прохождение есть, несомненно, подвиг веры. Потому что, конечно, об этом легко читать, об этом можно даже смотреть, об этом легко думать. Идти, наверное, было бы для нас крайне тяжело. Пройти по руслу некоему сухой земле, когда справа и слева от тебя стоят огромной, скажем, 100-метровой, многометровой стеной толще воды, которая держится ничем. Она ничем не держится. Ее держит Слово Божье, мощь Божья, но ты не в состоянии повлиять на эту мощь. Ты ничего не можешь сделать с этим. Ты идешь, понимаешь, что от тебя ничего не зависит. И одно движение может обрушить на тебя все эти воды. Ведь человеку так тяжело идти какой-то путь, сознавая, что от него ничего не зависит. На самом деле всегда от нас ничего не зависит. Но мы так привыкли жить в этом мире, что мы приучаемся думать, именно думать, это иллюзия, но мы так привыкли думать, что мы так поверили в это, что от нас зависит все. Мое движение по дороге зависит от моего мастерства. Мое движение по улице зависит от моего внимания к событиям на этой улице. Моя работа зависит от моих способностей. Только экстремальные вещи приучают, как бы приоткрывают над человеком завесу того, что от него не зависит ничего. И вот именно это состояние, состояние, когда человек сознает полное свое бессилие, и для него они невыносимы. Поэтому человек не может, человек, совершающий величайшие порой чудеса, героизма, подвига, он не может пережить беспомощность. Он не может пережить состояние, когда от него ничего не зависит, когда он всецело в руках Божьих или просто в руках другого человека. И для израильского народа, для всех этот долгий путь по дну Черного моря есть подвиг веры. Они должны идти, чувствуя над собой эту многотонную толщу воды, которая ничем, никак, кроме Бога, не контролируется. Ты не можешь эти воды удержать, ты не можешь им помешать. Если она обрушится, ты не можешь от нее спастись. Запасного варианта нет. Надо идти. У тебя нет никаких гарантий, что ты дойдешь до конца этого пути. Никто тебе ничего не гарантирует. Может, это ловушка, может, еще что-то. Ты не в состоянии ничего ни предвидеть, ни помешать, ни спастись. Тебе просто сказано идти. Разве это не есть путь всей человеческой жизни? Путь всей человеческой веры. Тебе никто ничего не обещает. Тебя зовут. Но тот, кто тебя зовет, Он Бог. И ты должен верить, что Он мудр, силен и бесконечно любит тебя. Стоит тебе в этом сомниться, и ты не сможешь сделать ни шагу. Тебе будет страшен каждый новый шаг, потому что ведь либо ты веришь, что Он любит. Если не веришь, ты чувствуешь совершенную беспомощность, а грех рисует тебе Бога страшным, неконтролируемым, совершенно ужасным существом. И этот страх парализует тебя, и ты предпочтешь лучше вернуться, стать каким угодно пленником, какой угодно, в какой угодно ситуации, каких угодно страстей, только бы не чувствовать эту постоянную зависимость от Бога и постоянные усилия собственной веры в то, что ты находишься в руках бесконечно любящего тебя существа. Ведь в том и состоит-то грех, что мы стали Бога бояться. Мы не доверяем Ему. Мы разрушили связь с Ним. И вот в этом русле израильского перехода, в русле израильского перехода мы видим, как этот путь шаг за шагом есть обретение отношений с Богом. Это то, что от них требуется. Можно было сделать что-то другое. Можно было провести народ любым другим путем. Можно было, в конце концов, сделать так, чтобы египтяне за ними не побежали. Но нужно было, чтобы народ обрел веру своему Богу, чтобы он стал способным исполнить то, что должен исполнить, чтобы он возрос до ощущения, понимания, веры в то, что Бог не только самый сильный и самый мудрый. Это не трудно поверить, что он добрый, что он благой, что он действительно делает благо и нарушить своих обещаний, обетований, какая-то там лукавство или корысть в отношении к нему невозможно, недопустимо. В том-то и состоит грех, начиная с истории Адама, что враг и помысел, который отныне после грехопадения в руках врага, он постоянно зудит нам. Это ловушка, бойся, Бог тебе завидует, Бог тебя не любит, Бог на самом деле хочет совсем другого. Не слушай его, не слушай его, не слушай его. В этом и состоит наша зависимость от греха, что через наши помыслы, через наши чувства мы постоянно сомневаемся в том, что Бог действительно хочет нам блага. И поэтому не способны, оказываемся, делать то, что должны делать. И поэтому, поскольку переход через Черное море так важен, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет очень глубокие слова о переходе через море. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Это первое послание к Коринфянам. Поэтому апостол Павел и уподобляет переход через Черное море крещению, потому что в этом переходе возрождается душа народа. И каждый участник, каждый человек, входящий в этот народ, каждая часть этого единого народного тела переживает свое собственное возрождение в этом переходе. Для каждого из них это подвиг веры. Вот, скажем, человек поднимается на какую-то огромную высоту, преодолевает страх, и потом его берут на какого-нибудь тросе и переносят, скажем, на этой огромной высоте, переносит с одного места на другое. Человек понимает, физически он понимает, что трос выдержит, крюк не оборвется, все контролируемо, с ним ничего не случится, но страх его обуяет, и побороть этот страх ему крайне сложно. То есть наш разум, он ничего не может нам сделать. Он не может нам помочь, когда мы сознаем вот полную свою беспомощность. Чтобы помочь преодолеть этот страх, нужен не разум. Он бессилен в значительном ряде случаев. Нужна вера. Вера в то, что Бог сильнее всего этого. Надо перестать жить в своем боязливом, обезбоженном бытии и довериться Богу. Вот для того, чтобы мы смогли ощутить руку Божью. А ощутить мы ее можем только тогда, когда ей доверимся, Бог и попускает такие ситуации, как с полной человеческой беспомощности, где либо человек сходит с ума от отчаяния, либо возрождается к новому бытию. Вот для израильского народа этим возрождением к новому бытию стал переход через Черное море. Весь народ возродился заново к вере и в вере, и поэтому апостол Павел уподобляет этот переход через Черное море крещению.